Мы должны начинать. Но нам предстоит большая работа. Я прошу высказываться кратко, одно-два предложения, не делать паузы, укладывайтесь в режим, в регламент. У нас есть много вопросов. И вы будете говорить в микрофон, чтобы все наши товарищи слышали. Я скажу несколько фраз, потом вы будете обсуждать, максимум 5 минут, и не более. Каждая группа по 10 человек, каждому по полминуты, если это без пауз, то... А потом я скажу ответ, и еще раз, вопросы-ответы, хорошо? Чтобы у нас получилось все. Чтобы у нас получилось все последовательно. Я не понимаю, почему люди опаздывают, почему не все сидят на месте, почему... Это не рабочее время. Если у нас будет еще один семинар, слышишь, за 10 минут ты должен закрывать дверь до начала. С таким отношением даже начинать не следует. Если мы говорим, что нет иного, кроме Него, что такое нет иного, кроме Него? Пожалуйста. Быстренько. Что означает нет иного, кроме Него?
Это значит, что все, что я делал правильно, надо относить к Творцу.
Все, что происходит между нами, все подчинено одной силе.
Что нет места ни для гордости, ни унижения. Все, что я отношусь к себе, это ошибка моя. И даже эта мысль о том, что... Есть такая мысль, это тоже от него.
Продолжение Хайма, что кроме ощущения нет ничего. Все остальное это не я.
Что вся работа раскрыть его. Через все, любыми средствами, которые у нас есть.
Раскрыть действие, как он управляет мной изнутри, и как это выглядит снаружи. И центр группа.
Так что вся работа это отмена.
Вся реальность, которая представляет со мной, он изображает мне, чтобы я приблизился к нему.
Вся реальность — это для того, чтобы я подчинил себя группе и раскрыл его там, в ней.
Нет иного, кроме него? Из твоих действий познаю тебя, может быть, раскрыть во всех действиях, мыслях, желаниях, намерениях, что есть одна сила, одна цель, которая направляет все существующее, естественно, все действия, которые я тоже делаю.
Если нет никого, кроме Него, это значит, что и в прошлом, и в настоящем, и в будущем Творец делает все. То тогда откуда у человека есть свобода воли? Откуда у человека есть свобода воли, если нет никого, кроме него? Пожалуйста.
Свободный выбор человека — это точка независимости, где он определяет, что нет иного, кроме него.
Свободный выбор — это ассоциировать себя с процессом и видеть.
Отменяет свой эгоизм перед...
Медленнее. А иначе непонятно ничего. И в переводе тоже.
Если мы говорим, что у человека есть только то, что видят его глаза, то нет никого, кроме него. Это фраза, которую я могу сказать только после того, как я раскрыл это. И если пока что реальность скрыта от меня, то в этом случае есть у меня свобода выбора, когда я знаю, в пользу чего нужно выбирать, куда я могу направить себя, на нет иного, кроме него, но в ощущениях это работа, которая представляется свобода выбора.
Скрытие позволяет свободу выбора. То, что я могу выбрать,
хотя я знаю, что нет никого, кроме него, я все же действую, как будто нет никого. Если нет, то кто? Пока я не постигну в ощущениях, что нет никого, кроме него.
Мой свободный выбор — окружение, которое все время будет поднимать для меня понимание, что нет никого, кроме него. Потому что в одиночку я нахожусь в состояниях, когда я не буду способен думать, что нет никого, кроме него. Хотя я понимаю это умом, но я не смогу это ощутить, чтобы жить этим. Когда я себя вношу в такое окружение, которое все время поддерживает и поднимает важность этой идеи, то постепенно и в тех состояниях, когда я не способен почувствовать и жить этим состоянием, что нет никого, кроме него, окружение меня толкает туда.
Добавлю насчет товарищей, что скрытие позволяет сделать выбор. А выбор в том, чтобы отменить себя перед «нет никого, кроме него» каждый раз заново.
Выбор — это предпочесть отдачу, важность поверх тех состояний, которые раскрываются, и над помехами, которые отменяют все время вот это решение, что важна отдача. И выбор с помощью окружения получить силы и снова устанавливать, что нет никого, и что свойство отдачи важно. И важнее собственных расчетов, собственной выгоды.
Я бы добавил, что выбор окружения, которая каждое мгновение воздействует на меня, дает мне возможность не смотреть на порции на столе, не на случайные события вокруг меня, а смотреть на хозяина, вырабатывать отношение к хозяину с благодарностью к нему.
Ну, хорошо. Вопрос. Есть ли у человека свобода выбора при условии, что нет никого, кроме него? То свобода выбора есть, и это все в реакциях человека на то, что делает с ним тот, кого нет никого, кроме него. В реакциях. Говорит ли это, что человек не... В чем не влияет на действия Творца по отношению к нему? Человек, наверное, как человек не влияет на действия Творца к нему, не определяет свое будущее?
Если у него есть свобода выбора в его отношении к тому, что делает Творец, то тем самым он определяет свое будущее, иначе зачем ему дана свобода выбора? И его будущее с точки зрения духовного пути постоянно, но как он его прочувствует, как он его ощутит, это подлежит Это человек сам для себя определяет. В соответствии с тем, как он ставит себя в правильное окружение, прилагает там усилия и развивается более внутренним путем, а не внешним.
Свобода человека, возможность, зависит от того, насколько он может войти в окружение и определить, насколько то, что было с ним и проходит с ним, это то, что нет никого, кроме него. И все действия с нынешнего момента, это раскрыть в каждом действии, которое произойдет с ним, это то, что нет никого, кроме него в будущем. То есть определять настоящим.
Будущее человека? Ощущается тем, с какой скоростью он приближается к будущему. Все существует изначально, но скорость, с каким двигателем я преодолеваю это расстояние, как я чувствую это будущее.
Когда он находится в правильном окружении, то окружение строит в нем сильное желание раскрыть Творца, то есть того, кто нет никого, кроме него. И тогда дается ему возможность повлиять, и он действительно влияет, воздействует.
Будущее человека уже существует, ему осталось лишь позаботиться о том, чтобы на него воздействовал свет, возвращающий к источнику, чтобы он исправил его злое начало. Для этого оно создано.
Если нет никого, кроме него, это одно, но человек может повлиять, и влияет ли он на свое будущее, потому что это по отношению к нему, человеку. И хотя все постоянно и уже проложен маршрут, но по отношению к каждому, в усилии быть слитым, что с тем, кто нет никого, кроме него, мы меняем отношение к пути, который мы должны пройти.
Человек меняет не просто будущее, а настоящее и прошлое. Как будто состояние постоянное, но мы смотрим с точки зрения самих состояний. Но на самом деле человек приобретает, выходит в иное измерение, потому что все меняется под воздействием света. Это совершенно иная плоскость восприятия.
Все раскрытие того, что нет никого, кроме него, происходит в соединении человека с группой. И поэтому это определяет для человека, как он будет соединяться с группой, по какой причине, и что он пройдет, пока он не произведет выбор.
Я хотел добавить по поводу прошлого. Когда человек приходит к состоянию, где он постигает, что нет никого, кроме него, то, как сказано, злодеяния обращаются в заслуги, то есть все свое прошлое он проживает настоящим по-другому, поэтому это меняет ему и его прошлое, и вообще вся жизнь его начинает представляться ему совершенно по-другому, как совершенно другой фильм.
Ну хорошо, был вопрос, влияет ли человек на действия Творца? Нет, не влияет. Ответ – не влияет. А если так, так на что же он влияет? В том, что он делает? Если есть у него свободные выборы и свободного выбора, он производит свободное действие. Человек, на что же он тогда влияет?
Влияет на Человек вообще не влияет на действия Творца, но человек может изменить все, что изменяет восприятие реальности. Вследствие этого меняется то, как он воспринимает отношение Творца к нему. И отношение Творца к нему — это единственное, что существует по отношению к человеку. Это он и делает с помощью окружения, где он отменяет себя перед товарищами, группой и учителем, книгами, конечно же. Это называется его работа.
Человек не может подействовать, повлиять на действие Творца. Он может подействовать и повлиять только на группу, и тем самым повлиять на себя, поменять свои реакции по отношению к Творцу.
Человек влияет на группу тем, что увеличивает важность свойства отдачи в группе и, в свою очередь, получает от группы важность объединения, использует эти силы важности, которые он получил, чтобы включиться в группу и раскрыть в ней, что нет никого, кроме него.
Можно идти длинным путем и трудным, а можно пройти долгий путь, но прекрасный. И то, что определяет, это ощущение человека, то состояние, в котором находится его отношение, то есть то состояние, в котором он находится. И когда он определяет и в своем отношении к состоянию, в котором находится, он получает совсем иное ощущение жизни. Ему не надо менять то, что происходит с ним. Он просто почувствует совсем иную жизнь. Когда он посмотрит назад, он увидит как нечто прекрасное. Но это вот как будто вот человек, который спасся после какой-то травмы.
Итак, человек не влияет на Творца, и на действия Творца, и на все остальное, что идет от Творца, он влияет только на самого себя, как он воспринимает управление Творцом. Вся реальность находится в абсолютном покое, мир бесконечности. И все, что имеет место, имеет место только по отношению к нам, для нас. Как в нас что-то меняется, если высший свет находится в абсолютном покое? Если мы находимся в мире бесконечности, в совершенстве, и свет бесконечности воздействует на нас, откуда в нас возникают изменения? Как в нас что-то происходит вообще? Пожалуйста. Откуда возникают у нас изменения?
Изменения в нас — это из наших действий, того, как мы ставим себя перед светом. И в соответствии с этим мы чувствуем разные вещи в нем. И в конечном счете все зависит от нас, как мы подставляем себя под свет.
Наше общее усилие уподобится бесконечности и определяет рост группы.
В принципе, тем, что человек может определить, что свет высший, это уже говорит, что есть в нем что-то, что он не является высшим, и оценивает свет как высший. То есть в нас есть свойства, противоположные этому всему. И вот эти противоположности создают в нас различение добра, зла, приятного, неприятного, создают направление. И через вот это противоположности создаются в нас разные понятия, и можно сказать, что свет находится в абсолютном покое, а мы еще нет, мы не чувствуем себя в этом состоянии. Мы должны сначала раскрыть все противоположности, и тогда раскрыть в соответствии с этим высший свет, который на самом деле высший, и тогда выбрать его.
Наше отношение к свету не постоянно, поэтому мы ощущаем изменения.
Изменения происходят в нас в результате нашего желания, который дал нам Творец, и каждый раз увеличивает в нас эго. Каждую секунду мы забываем, что то, что важно, это свойство отдачи, доставлять ему наслаждение. И наши усилия вернуться к этому намерению — это наш выбор.
Свет находится в полном покое. Это значит, что Творец влияет бесконечно. Его намерение не меняется. Это означает абсолютный покой. Мы меняемся постольку, поскольку мы объединяемся вместе в общей молитве. Мы стараемся создать между собой нечто подобное тому, что называется свойство Творца, и тем самым привлекаем к себе окружающий свет свыше, который ускоряет смену состояния в нашем общем кли.
Свет находится в абсолютном покое. Это то поле отдачи и любви. У нас же есть изменения, потому что мы разделены. И мы не находимся в совпадении по свойствам с этим полем. И наше движение как частички в этом поле. И к объединению, полному совершенству, к тому месту, куда мы направляемся. Все это создает в нас изменения. Характер изменения определяет вот эти разные вещи. Взаимовключение, проникновение и другое. Ну, этот вот принцип, я так чувствую. Такое движение внутри поля. То есть отдельных частиц к объединению.
Наш путь — это объединение. Больше, больше и больше. Вплоть до того, что мы становимся одним целым. Весь этот путь — в том, чтобы почувствовать единое и отменить себя, пока я не исчезаю.
Свет находится в абсолютном покое. Изменения в нас постигаются просьбой всех нас, молитвой общества. Это то, что заставляет желание почувствовать свет.
Изменения возникают в нас также от того, что нет нового, кроме Него. И мы должны впечатлиться от этого, ощутить необходимость, и в результате необходимости на нас воздействует нет нового, кроме Него, и поднимает нас.
Свет находится в абсолютном.
Откуда у нас возникают изменения, если свет находится в полном покое?
Свет находится в абсолютном покое, а все изменения — это результат решимот в нас. В нас есть цепочка решимот, и свет своим постоянным воздействием, совершенным, полным, возбуждает и пробуждает решимо за решимо в каждом из нас. А если это так, то зачем происходят во мне все эти изменения? Как я должен на них реагировать? Как я должен реагировать на каждое решимо, которое пробуждается во мне? Пожалуйста.
Все изменения — это наши возможности выработать отношения нет иного, никого кроме Него, и свет находится в полном покое. Это игра, где нужно придерживаться баланса, и задачи, цели постоянно меняются, увеличиваются.
Подчинять себя все время так, чтобы ощущение превалировало над разумом, а не разум над ощущением.
Усилить в себе ощущение к этим изменениям и к тому, что нет никого, кроме Него.
Какой был вопрос?
Если нужно повторить вопрос, то скажите, я повторю. Не забывайте, что в объединении вы приближаетесь к ответу.
Рав, повторите, пожалуйста, вопрос.
Вопрос такой: как мы должны реагировать на каждое решимо, раскрывающееся в нас?
У нас есть только одна реакция. В конце концов, раскрыть, что нет никого, кроме Него.
Мы принижаем себя и входим в окружение, которое усиливает важность Творца на фоне всего остального.
Каждое решимо дает нам возможность реализовать нашу работу, выявить больший авиют. А этот авиют внести в группу, подчиниться ей, получить от нее силы и отнести все это к Творцу.
Каждое решимо в каждом из нас позволяет нам увидеть больше нюансов в объединении, вплоть до бесконечности. Поэтому реакция может быть усиливающаяся также, где мы уже впитываем состояние друг от друга. Наша реакция на каждое решимо в том, чтобы сделать выбор в пользу расчета правда-ложь на фоне сладкого-горького.
Я хочу сказать чуть иначе, чем говорил товарищ. То есть посвятить каждое решимо ему.
Каждое решимо — это новая ступень. Новая ступень — это еще большее ощущение зла, и это должно вызвать большую силу единства, большую силу Творца, для того, чтобы перейти к следующему решимо. Вот это три линии.
Продолжение того, что сказали товарищи, требовать света, возвращающего к источнику.
На каждое решимо я должен В каждом решимо должен выяснить, что я чувствую. Я спрашиваю себя, откуда это состояние, почему оно пришло ко мне. И какова его цель в том, что он посылает мне именно такое состояние. Тогда я спрашиваю себя, как я могу изменить это состояние в соответствии с целью, которую он ставит передо мной. И через включение в группу я настраиваюсь на эту цель. И самый важный вопрос, ради чего я иду этим путем? Просто так, чтобы чувствовать себя лучше? Либо я хочу вызвать свет, возвращающий к источнику, и усилить группу, и доставить наслаждение Творцу. Так, дальше.
Каждое решимо, которое раскрывается, это еще возможность для работы, еще раскрытие силы, разобщенности между нами, чтобы можно было в первую очередь, что тот, кто раскрывает эту разобщенность, это Творец, и это раскрытие для того, чтобы мы могли подняться на новый уровень взаимоотношений между нами, чтобы там был Творец в нас. Внутри, там Творец раскрывался как кетер. И снова потерять это, и снова накопить на следующую ступень. Так, чтобы, когда я буду поверх всего этого, будет отношение мое к нему.
Сказанному товарищу я добавлю, что каждое решимо, которое открывается, это шанс для усиления связи между нами. Для того, чтобы приподняться над теми помехами, которые поставит Творец. Чтобы мы преодолели их в большем единстве между собой и смогли бы слиться с ним на этой ступени. И так мы идем шаг за шагом.
Так как мы должны реагировать на решимо? Решимо рисует человеку картину мира, то есть этого мира. И возбуждает в нем всегда плохое ощущение, разобщенность, разрыв и так далее. То есть плохо ему. Человек должен преодолеть это решимо и оправдать то, что нет никого, кроме него, который в нем это пробудил. И когда решимо пробуждается только для того, чтобы человек пробудился и поднялся над ним. То есть каждый раз оправдывать то, что происходит с ним. То есть решимо – это параметр, который раскрывается у нас в желании, то есть в ощущении. И мы должны подняться над этим ощущением и оправдать Творца. Где я? Где я получаю силы? Все время быть в состоянии готовности. В каждую секунду чувствовать, что возбуждается во мне новое решимо. И от этого я ускоряю время в своем развитии. И насколько я более чуток к выходу решимо, а они выходят все время. Это говорит, что Творец ставит ангела, а если тот не выполняет свою функцию, он сменяет его и ставит другого ангела. То, что он говорит в статье «С лицевой и обратной стороны ты охватываешь меня». И как я должен, и откуда я возьму силу, чувствительность, быть все время, каждую секунду, в готовности подняться над решимо, увидеть его, понять, что нет никого, кроме него, что все это на благо мне, чтобы я поработал и так далее. И откуда я возьму такую чувствительность работать правильно с решимо, подниматься над ним и всегда приходить к тому, чтобы оправдывать Творца? Откуда я возьму чувствительность, чуткость и силу?
Принижение себя перед группой, перед равом, перед нашими книгами позволяет человеку услышать и сориентироваться в состоянии, где он может увеличить порог чувствительности и раскрыть все, что все идет из одного источника для того, чтобы присоединить его еще сильнее к группе.
Силу, конечно же, я беру от окружения. Я так вычищаю окружение, что оно может все больше вводить силу в меня, каждую секунду воздействовать на меня, каждую секунду, чтобы не было времени на пустые секунды, чтобы я все время был в мысли о цели жизни.
В продолжение сказанного, да, окружение дает мне чувство уверенности, позволяет мне коснуться, жить конечной целью, которая сейчас не ощущается мной, но она есть. Она позволяет мне приподняться над текущим состоянием. И эта сила, эта уверенность, следующая ступень, существует в окружении. Если мне не удается удерживать его, если решимо буквально хоронить меня под собой, то это место для молитвы, где, если свет не удерживает меня в окружении, откуда я могу получить уверенность?
Окружение не может действовать на любого человека, только на того, кто действует по отношению к окружению, как возбуждает его зависть, тщеславие, и тогда вызывает внимание по отношению к тому, что нет никого, кроме него перед ним.
Еще одно преимущество включения в окружение в том, что человек выигрывает состояние от других, и он не должен их проживать на собственном опыте. Это гораздо, тогда развитие гораздо быстрее, гораздо приятнее. И это еще больше усиливает его связь с окружением.
Непрекращающийся вклад. И расширение. И признание каждого состояния, в котором человек находится, в котором он может вкладывать еще, растить его и вести, ловить это состояние, как волну, которую ты ловишь, входить в группу, получать воздействие от нее. И так привычка у него становится натурой, и он уже ждет этого, ожидает, и если этого в нем нет, то ему этого уже не хватает.
Мы получаем силу от всегда свыше, от света, возвращающего к источнику. Получаем его силу ее через окружение, за счет единства между нами. И чем более мы усиливаем выбор в пользу окружения каждый раз заново, тем больше товарищей мы получаем уверенности, силы. Чем больше мы отменяем себя перед окружением, тем сильнее окружение влияет на нас. Чем больше мы отменяем себя перед равом и книгами, тем более сильное окружение мы строим вокруг себя, которое приближает нас к цели. И мы включаемся все вместе в одно общее чувство. Чувство «мы», чувство группы.
Это только окружение, это уже мы сказали. И на самом деле нет никакого другого места, откуда можно было бы взять сил и развивать порог чувствительности в том окружении, которое действует свет. Изменяет нас. Может быть, только добавить небольшой элемент. о товарищах, которые вот с таким упорством благодарности, действительно тренироваться просто. То есть чувствовать, что все это самое лучшее, что я сейчас получаю. И развивать порог чувствительности вот к малейшим нюансам.
К этому можно добавить вклад во всю систему. То, что сегодня мне представляется более внешним окружением, ведь моя духовная жизнь зависит от того, насколько я вкладываю в мое внутреннее окружение и мое внешнее окружение, то есть весь мир. И тогда я через это решимо могу получить свет, который дает мне уверенность на пути.
Конкретно, если мы говорим вот в эти часы работы, это то, что нет никого, кроме него, может произвести действие. То есть, если мы включаемся в это, тогда мы можем держать это. А вся наша предыдущая работа, это только привести нас к этому состоянию, то, что держит нас.
Откуда человек возьмет силу, если во всех решимот, которые скрываются во мне, я чувствую картину мира, изменяющуюся, и я должен оправдать Творца в каждой картине, в каждом образе, который я вижу, и благодарить его за зло, как за добро, то как называется такое действие, как называется такое состояние? Когда я поднимаю себя к оправданию, к согласию, к принижению, благодарности. От проклятия к благословению. Как называется такое состояние?
У меня есть несколько вещей, которые в голове так вот проскочили. Это состояние. То есть по отношению к Творцу, ну это вот тогда, когда злодеяние становится заслугами, когда то, что плохое, представляется хорошим. Это первое, что я подумал. Второе, это состояние Шаббата, это как состояние бесконечности, окончательного исправления, когда я все исправил, я вижу, что все во благо, нет зла. Как бы окончательное исправление в этом состоянии. Шаббат. И третье, о чем я подумал, нет никого, кроме него.
Раскрытие лика Творца.
Я бы добавлю с другой точки зрения. Где-то у меня ощущается как союз. То есть состояние, когда в конце концов получил силы, группу и свет от Творца, и могу быть поверх состояний, быть способным быть внутри, внутри других, вне себя. Такая связь, когда ты можешь осознать его, и неважно, насколько ты его ценишь, ты можешь держаться его. Ты не можешь держать его. Ты можешь упасть каждую секунду, если тебя не будут держать. То есть состояние такой зависимости очень пугающее, с другой стороны радости, что ты поверг, что ты не связан тем, что раскрывается в этих состояниях. Это может быть в каждую секунду. Это вообще не зависит от тебя. Это может кончиться каждую секунду. Это как молитва такая постоянная.
Я должен оправдывать Творца в каждом образе, который я вижу, и благодарить за зло, как за добро. Как называется такое действие, такое состояние, когда я поднимаю себя от проклятия к благословению? Как называется такое состояние?
Это состояние, в котором я перехожу от того, чтобы винить Творца, к оправданию Творца, когда я удостаиваюсь первого раскрытия, это этап, когда я удостаиваюсь первого раскрытия, и я могу оправдать Творца. И я сам постигаю свойства отдачи.
Состояние в своем изначальном раскрытии — это состояние сокращения. Это первая фаза, где я вхожу в оправдание. Нет никого, кроме него.
У меня есть пару слов, которые меня не оставляют сначала, когда был задан вопрос. Я даже не знаю, что они говорят, но я как бы чувствую, что они как-то относятся к этому вопросу. То есть первое — это исправление, а второе — возвращение или ответ.
Как один человек с одним сердцем. Совпадение по свойствам. Единство. Самоотмена.
Благодарность Творцу за состояние, когда я чувствую, что есть какая-то победа. То есть вот какое-то такое действие, где победили меня мои сыновья.
Состояние, в котором я могу приподняться над всеми решимот, которые раскрываются мне неприятные, это называется вера выше знания. Когда я должен подняться в вере над своим знанием, разумом и оправдать Творца во всем, где я чувствую зло. То есть подняться поверх своего ощущения, поверх того, что ощущается в моих келим. Вплоть до того, что я благословляю его за каждое состояние, за каждое ощущение, где я чувствую зло, как за добро. Это означает, что я приобретаю веру выше знания, когда я приподнимаюсь над своим ощущением в желании отдать, в желании слиться с ним. Как я достигаю этого? Как я достигаю этого? Приподняться над ощущением, оправдать и благодарить Творца. Меняется ли мое ощущение, есть ли в этом ощущении, чувствую ли себя в этом ощущении по-другому? С помощью чего я приподнимаюсь над плохим ощущением, над плохим чувством, Если я приподнимаюсь, то ощущаю ли я в этом чувстве себя по-другому? Не плохо, может быть, хорошо? Вместо страданий наслаждения?
По отношению половины вот этого уравнения, ощущение остается таким, какое было, то есть я даже чувствую, что есть просьба, чтобы оно не поменялось, то, что позволяет держаться, нет никого, кроме него, тем, что я чувствую зло в своих келим, и то, что я вышел из них, и где я слит, то есть есть, с одной стороны, ощущение зла, может быть, как я чувствую, это неправильно, что есть ощущение радости, возможности работать, возможности работы находиться поверх плохого ощущения и находиться в этом плохом ощущении, то есть в усилии.
Человек, не погруженный в эгоизм, не может чувствовать себя плохо. И единственная возможность не погружаться в эгоизм, это погружаться в окружение. Человек, который вкладывает себя в окружение, тому окружение дает важность свойства отдачи поверх всего остального. И тогда, вследствие этого, он переходит к вере выше знания. А вторая часть что было?
За счет чего мы поднимаем себя? И меняется ли ощущение после того, как мы себя поднимаем?
И тогда я поднимаю себя с помощью окружения, с помощью того, что прилагаю усилия в окружение, подставляю себя под воздействие окружения, и это дает ощущение и радости, и благодарности.
Мы поднимаемся благодаря окружению, как сказали товарищи, и благодаря уверенности, которую дает нам окружение, это позволяет нам оторваться от себя. И ощущение меняется, потому что то, что становится важным, это насколько мы в контакте с Творцом и с большей связи с Творцом. Поэтому у нас распространяется огромная радость, как вот пример раба, когда он благодаря вот тем тяжелым задачам все-таки удалось подняться и создать большую связь с Творцом. И там мы находим, в общем, поднимаемся по ступени, по лестнице, где все больше и больше контакт с Творцом и больше важность.
Через окружение мы можем приподняться к вере выше знания. Через самоотмену, самопринижение, отмену себя и просить вместе, чтобы пришел свет и поднял меня к этому состоянию, которое называется вера в сознание, потому что только свет может это сделать через окружение. Просить свет и само ощущение, мне не кажется, что оно меняется. Ощущение внутри желания получать. Я отменил себя внутри знания, внутри разума, и ощущение группы подняло меня к общему чувству, духовному клику, с которым я себя отождествляю. Ощущение внизу остается таким же, как прежде.
Продолжить то, что говорят товарищи. Результат усилий по отношению к другим, группе, то есть отмена, подчинение, это все делается светом. Ощущение остается, но над этим появляется новое ощущение. И именно как раз вот это ощущение, это как, скажем, как ракету, которую запускают, это как раз сопротивление, страх выпасть из этого состояния, страх осудить Творца. Вот это как раз дает возможность самую малую быть в других в чем-то. При этом будет ощущаться как алмаз, как что-то самое значимое в мире. И то, что усиливает это опасение упасть в само ощущение, быть животным, быть в отрыве, осуждать.
Я думаю, что только свет может меня разбить мое отношение через знание и подняться к вере выше знания. И там есть трепет, потому что передо мной счастье, богатство. И когда я почувствовал, что такое отдача, возникает трепет, что я вдруг могу получить ради себя. И я так иду на двух ногах. Радость и трепет.
Продолжая товарищам, я отвечу только на вторую половину. Ощущение остается. Это в желании, но человек получает уверенность в том, что он включен в группу и чувствует, что высшие силы с ним, которая ведет его по всем состояниям. Я поднимаюсь туда, если я только согласен с тем, что я уже должен быть там, а не то, что я когда-то там буду. Все уже готово, это я отстаю, а не что-то там, слова или еще что-то, это то, что просто давит. И из вот этой необходимости, понимания, что мы не там и должны быть там давно уже. Так вот, мы как-то складываем какие-то, накладываем силы, входим в этот контакт. Тогда не важно нам, что происходит там. Ну, какое ощущение? Поменялось, не поменялось? Потому что это и не было наше намерение поменять ощущение. Мы это все сделали для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это вопрос в том, что мы начинаем относить это к Творцу. Это меняет наше восприятие реальности. Мы видим как раз действие Творца, что сделано по отношению ко мне. Да это также, ощущение также меняется. Оно не стирает предыдущее ощущение, но ощущение поменялось, появилось новое. Как будто появляется новое кли, ощущение. Одно кли, которое все время пустое, и другое, которое увеличивается. И от того, что ты видишь, что оно увеличивается, ты над этой знанием, разумом, вот над этой бездной пропастью. А помехи могут держать тебя в том, что нет никого, кроме него, и позволяют тем, что ты прилепляешься к группе, подчиняешься группе. Тогда я прилеплен к ней, как капля семени в матке. И весь этот заряд, весь этот груз находится там, внизу, он становится все более и более пустым. То, что усиливается, это держаться того, что нет никого, кроме него, через группу и просьбе света, которая позволит нам не упасть из этого и доставить ему наслаждение. Вот в этом. Подняться, это называется, что я включился в более высокое кли, в желания, более высокие, чем мои. В желание отдачи. Откуда у меня желание отдачи? У меня желание только получать. Так что же называется подняться над желанием получать? Я чувствую в желании получать изменения. Что я могу почувствовать в нем? Как я строю из желания получать, желание отдавать? Как я поднимаюсь над своим желанием получать? Пожалуйста.
Единственная возможность – это получить желание ближнего, товарищей, для того, чтобы наполнить их и относиться к ним как выше, чем мои. Это единственная возможность вскрыть и работать как будто в режиме отдачи. Это не могу сделать один. Я могу прилагать все возможные усилия, делать все возможное, чтобы желание ближнего, желание товарищей, человечества, желание кли Творца было выше моего желания. И мое желание отменяет себя перед этим.
Подняться — это значит, что я включился в желания более высшие, чем мои, в желание отдавать. Так что же называется подняться в желание, над желанием получать? Как я над желанием получать строю желание отдавать? Как я поднимаюсь над своим желанием? Такой был вопрос.
У меня лично нет желания отдачи, но у меня есть возможность включиться в разум знания окружения, в разум группы, и тогда выше может включиться тоже в это.
Вы не пишете то, что я спрашиваю? Ну, что за группа? Мы же договорились, приходим раньше, записываем, готовим себя. Я задал вопрос. Если у меня нет желания отдавать, как я над своим желанием получать строю желание отдавать?
Группа — это махаб моего высшего. У меня есть желание получать. Но у меня нет возможности объединить между моим желанием получать, объединить его с желанием получить группы, кроме как через желание отдачи. Это то, что создает связь между моим желанием и желанием группы. И тогда это позволяет мне выбрать в пользу желания группы. Но если я ввожу себя в группу, получаю от них важность, получаю от них силу, выбираю в пользу желания группы, поверх своего желания, вместо своего желания, все эти действия я произвожу, на самом деле, с желанием отдачи, в желании отдачи, по крайней мере, стараясь приблизиться к нему.
Если я желание получать, во мне нет желания такого, что желание отдавать. Единственное, что я могу сделать, вместе с группой выявить кли высшего, насколько мы можем его реализовать, и тогда действует в нас свет, возвращающий к источнику, который строит поверх желания получать намерение ради отдачи.
Я добавлю к сказанному товарищами. У меня нет никакой возможности приподняться над желанием получать. Только свет может это сделать. Только свет может отключить меня от него и присоединить к себе. И действие, которое я должен сделать, это ввести себя, вложить себя при полной самоотмене в группу. И в то же самое время передать им важность цели и важность Творца. Это игра, где я стараюсь быть как можно более дающим, отменяя себя. И в этой игре изменяется и форма, я прихожу и к отчаянию, тогда приходит свет и помогает мне это сделать.
Добавить к товарищам. Мне кажется, что должно быть, может быть, как результат, может быть, просто скопилось, о чем мы говорили у нас. Это молитва, которая создается То есть всеми средствами просить, чтобы пришла сила, которая вывела бы меня из состояния, в которого я не могу выйти, чтобы разбил этот камень, который я не могу разбить, потому что только через него я могу чувствовать только себя и никого другого, кроме себя. То есть такую операцию, чтобы товарищи вошли в сердце, чтобы сердце смягчилось.
Вопрос, как я над своим желанием получать, строю желание отдачи?
Так вот, ответ, что с помощью учебы, группы, молитвы, мы, каждый может подняться над своим желанием получать и включиться в группу, и тогда группа становится его отдающим кли. Его желание личное остается, ну, как бы вне группы. И это при условии, что направляет это кли на то, чтобы предоставить его Творцу, то есть его желанию раскрыться. И готов, чтобы это произошло с товарищами. То есть он тот, кто молится за товарища, удостаивается первым. То есть чтобы раскрылось в них, потому что они хотят. И он готов служить им, слугой быть, даже если не получит ничего. Это значит, что обращает к Творцу группу, чтобы раскрылось там. А он только вот подает. Как называется вот такое устремление? Как называется вот такое устремление человека по отношению к Творцу? Как называется такое устремление со стороны человека по отношению к Творцу?
Утонченная душа?
Я бы сказал, самоотдача.
При условии, что направляет кли к тому, чтобы подать его Творцу. Он хочет, чтобы в них это раскрылось, потому что они хотят. И он готов обслуживать их. Это кли, даже если сам не получит ничего. Как называется такое устремление человека по отношению к Творцу?
Это устремление к отдаче.
И что, какое?
Страстное желание.
Это как будто бы отнести всю реальность к Творцу, чтобы почувствовать желание Творца.
Преданность, желание доставить им наслаждение.
Я считаю, что это называется жизнью. И называется также Адам. а не животное. Когда человек думает, то есть животное думает все время о себе, как добиться большего и быть выше всех, человек думает о том, как другие узнают истинную реальность, как, в общем-то, часть его души, и поднимается над иллюзией разобщенности между собой.
Я тоже думаю, что у меня нет никакого другого определения для того состояния, когда каждый готов полностью отменить себя перед группой, перед Творцом. То есть, кроме преданности, кроме самоотмены, я считаю, что это лучшее состояние прийти к такому, к такой самоотдаче.
Вот это устремление называется отраженный свет. Следующий вопрос. Как мы его измеряем? Как мы измеряем отраженный свет?
Я думаю, что в той мере, в которой человек хочет для себя, а потом работает над собой, вводит себя в группу, вводит себя в занятия, привлекает окружающий свет и достигает состояния, где он хочет этого для других, вот в этой мере, когда у него появляется это желание получать, изначальное желание получать, это соответствует его мере отраженного света.
В той мере, насколько человеку удается видеть себя, свое желание получать перед собой, в той мере, насколько он включен в килим других, это, в принципе, его отраженный свет.
Измеряет это тем, насколько я готов отменить себя в каждом желании, которое мне раскрывается. Отменить в себе каждое желание, которое мне раскрывается.
Другими словами, как величину наслаждения, которое я могу представить. То есть величину наслаждения, которое я могу представить и готов отказаться от него.
Продолжаю, товарищи. Насколько я вкладываю в группу, вкладываю в товарищи, вкладываю все, во все, и не рассчитываю на вознаграждение, рассчитываю, чтобы все досталось им.
Как мы измеряем отраженный свет?
Если мы способны оправдать Творца в каждом действии, которое Он показывает.
Я думаю, что отраженный свет мы можем мерить, насколько мы можем вступать во взаимоотношения, в контакт. И там вот отсутствие нашего желания вступать в контакт. Просто тем, что я сам и не чувствую их. Вот в этой мере, что насколько я вкладываю усилия вопреки вот этому раскрытию, это значит, что я сейчас могу измерить отраженный свет.
Как называется отношение между усилием и отраженным светом? Как мы... Как каббалисты это называют? Отношение между усилием и результатом.
Наслаждение. Наслаждение.
Отношение между усилием и результатом. Не знаю, правильно ли я понимаю. Это называется отдача, когда я прилагаю результат, а прилагаю усилия, а результат получается в другом месте. Называется ли это отдача?
Усилие — это то, что я ждал, что получу какое-то вознаграждение в определенном месте, а потом моя находка, то это по отношению к отраженному свету ведь вопрос. Отраженный свет — это то, что получаю в другом месте. Называется находка, и место — это товарищи.
Я скажу то, что я чувствую, не могу это объяснить. Это из представления обратной зависимости святов и келим.
Если товарищи говорят на таком языке, может быть, это называется зевук дака, когда это результат наслаждения, усилия, тогда я должен отказаться от наслаждения, чтобы результат был в другом месте. Может быть, так?
Это называется «приложил усилия и нашел» или «по усилию и вознаграждение». Я думаю, что это легкий вопрос был. Если я исправляю решимот, которые пробуждаются во мне, то есть различные состояния, различные картины этого мира, образ этого мира. То есть я могу поблагодарить Творца за все, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, и с миром, и с товарищами, за все, без связи с тем, как это ощущается в эгоистических моих желаниях, то я приподнимаюсь над этими желаниями в отношении, встрою с ним связь и как будто вхожу в поле отдачи. Это, то есть, я отменяю себя по поводу этого поля отдачи. Это значит, что я отменяю себя по отношению к Ахапу ближнего. Где я чувствую это поле отдачи? Каким образом я его чувствую? Поле отдачи. Это что, просто так где-то вне нас происходит? Или мир меняется? Что меняется? И где это происходит? Где я раскрываю высший мир, Ахав Высшего, поле отдачи.
Я это раскрываю в группе. Раскрываю в группе, которая, в общем-то, расширяется до размеров мира. Это как очки, которые я одеваю, как призма, через которую я смотрю на реальность. Клей ощущения, новые клей ощущения и разума, которые я рассматриваю. И тогда, собственно, решимо раскрывается, как раскрытие Творца. Но раскрывается в нашем общем клей.
Может быть, это раскрывается в более чистых килим, нижнего, в Гельгаль Тайнаим, нижнего, которое вплотную приближается к Ахапу Высшему. Когда они соединяются с Гельгаль Тайнаим, возникает общая сила между ними, общая молитва, молитва многих.
Если я исправляю решимот, которые во мне пробуждаются, каждое состояние, это значит, что я могу благодарить Творца за все, что происходит со мной, в мире, с товарищами, за все. Без связи, как это ощущается в эгоистических желаниях. И тогда я поднимаюсь и вхожу в поле отдачи. Это значит, что я отменяю себя перед полем отдачи, перед Ахапом Высшего. Где я чувствую это поле отдачи? Каким образом? Это просто так, где-то вне нас? Или мир меняется? Что меняется? Где это происходит? Где я раскрываю Ахап Высшего в поле отдачи?
И что на яхас шели? Меняется мое отношение. Отношение к группе. Я могу уже молиться за других. Я могу освободить место.
Меняется точка моего «я». Она как бы выскочила наружу. То, что я раньше называл «я», сейчас это не «я». Сейчас это другой «я». Нахожусь, может быть, чуть выше, может быть, снаружи, но не в том же месте.
Хорошо. Итак, группа — это Ахап Высшего, и там раскрывается Творец. Там я чувствую раскрытие. Как называется новый клей, который сейчас раскрылось, в котором я, через которое я могу показать свою меру отдачи Творцу? Как называется такое клей, в котором я раскрываю Творца?
Шхина?
Как называется новое клей, которое сейчас раскрылось, через которое я могу показать меру отдачи Творцу? Как называется это клей, которым я раскрываю Творца?
Намерение.
Молитва многих.
Крыли, в котором я раскрываю Творца, называется Масах и отраженный свет. И это мое усилие включенности в группу, вопреки эго, которое отталкивает меня. Я вижу, ребята, вы устали. Это клей называется нешама. Что происходит с ощущением этого мира тогда? Меняется ли?
Мы не чувствуем этот мир так, как этот мир ощущается в пяти органах чувств. Мы чувствуем душу, новое чувство, новую силу, которая есть между нами, как она влияет на нас. И относительно этого мы ощущаем все остальное.
Что происходит с ощущением этого мира? Меняется ли? Я думаю, что очень меняется, потому что вся структура наших расчетов меняется полностью. Мы теперь ведем расчет только с тем, как находиться в контакте со светом, который держал бы нас над желанием, потому что кроме света нет ничего, чтобы было бы в реальности. И мы тогда перестаем работать в соответствии с человеческими ценностями, там, деньги, уважение. Мы измеряем себя только по мере приближения, насколько мы можем больше вкладывать в Творца.
Я думаю, что когда есть ощущение двух миров, то ты уже можешь выбирать, какое из них предпочтительнее. И тогда все представляется по-другому. Например, так мы достигаем вечности, потому что все уже проходит через этот мир, и первое, что меняется, меняется ощущение конца жизни.
Ну, еще минуту.
Все зависит от того, откуда я смотрю на этот мир. Так он может меняться или нет. Само ощущение этого мира не меняется. Это в кли души, если через кли души смотреть, конечно, да. А в самом этом мире я вижу все. Как очки, через которые я могу смотреть. Все явления моей жизни. Сейчас я вижу целенаправленность и причину всего, величие Творца в каждом мгновении.
Обнаруживаю, что весь этот мир — это мир отдачи, который полностью исправлен. Раскрываем этот мир, что это тоже часть души.
Come on, 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 come on